эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Власти Грузии не намерены отказываться от уголовного преследования бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Глава самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов встретился сегодня в Москве с Владимиром Путиным. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия принял пакет из 41 закона, чтобы завершить судебную реформу. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международными новостями из пражской студии Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Средиземном море за три дня спасены более 5000 беженцев. Агентство Bellingcat утверждает, что Россия подделала спутниковые снимки с Буком. Чехия и Словакия требуют объяснения по поводу демонстрации в России фильма «Варшавский договор». Более 5000 мигрантов спасены в Средиземном море и доставлены на сушу за минувшие дни, начиная с пятницы. Мигранты покинули Ливию на 25 судах. Их спасением занимались несколько европейских стран, в частности Италия, Бельгия, Дания, Финляндия. Спасательными операциями в Средиземном море занимается миссия Евросоюза, названная «Тритон», пришедшая на смену итальянской организации «Маре Нострум». Помощь беженцам существенно расширена после трагической гибели в апреле более 800 мигрантов, пытавшихся добраться из Африки в Европу. Вопрос о совместных действиях стран ЕС в отношении нелегальных мигрантов, направляющихся в Европу, остается в повестке дня европейских правительств. Американский журнал Time пишет, что некоторые государства Европы проявляют сдержанность в принятии на себя ответственности за спасение беженцев, как это ранее сделало правительство Италии. Великобритания отказалась принимать беженцев, прибывающих в Европу через Италию и Грецию. Некоторые другие государства выражают готовность участвовать только на добровольной основе в принятии и реабилитации мигрантов. С начала 2015 года уже более 40 тысяч мигрантов из Африки и Западной Азии были спасены и приняты в европейских странах. Ожидается, что в летний период поток беженцев в Европу возрастет. Министерство обороны России предоставило поддельные спутниковые изображения, чтобы обвинить Украину в катастрофе Боинга малазийских авиалиний в июле прошлого года под Донецком, утверждает международная исследовательская группа Bellingcat, команда добровольцев, изучающая и систематизирующая доступную в интернете информацию о военных конфликтах. В расследовании отмечается, что спутниковые фотографии, представленные Минобороны России в ходе пресс-конференции в июле прошлого года, на которых, как утверждалось, изображен украинский Бук 14 и 17 июля, на самом деле являются снимками от июня 2014 года. Расхождения в предоставленных России изображениях видны на общедоступных фото на Google. По мнению Bellingcat, с высокой степенью вероятности можно утверждать, что изображения подверглись цифровому редактированию. Кроме того, установлено, что все три спутниковых снимка были сделаны до 17 июля 2014 года, когда произошла авиакатастрофа. Вероятность того, что Минобороны России случайно неверно датировала опубликованные фотографии, можно исключить, заявляют эксперты.
Эхо Кавказа. Новости.
Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек сегодня вызвал посла России Сергея Киселева для беседы о появлении имен четырех чешских политиков в так называемом «черном списке Кремля», а также о появлении фильма «Варшавский договор» в эфире канала «Россия-1». Документальный фильм «Варшавский договор» в конце мая был показан по российскому телевидению. В нем ставится под сомнение, что введение советских войск в Венгрию в 1956 году и войск стран Варшавского договора в Чехословакии Чехословакию в 1968 году было агрессией. Чехословацких оппозиционеров, резко осудивших оккупацию страны, называют ранее судимыми фашистами, эсэсовцами, пособниками Гитлера, боевиками-наемниками. Действия стран Варшавского договора в фильме оправдываются подготовкой вторжения в Чехословакию войск НАТО, а также якобы планировавшимся в Праге вооруженным переворотом. Помимо Чехии, ноту протеста в связи с появлением в эфире Варшавского договора распространило также Министерство иностранных дел Словакии. Также чешский МИД не получил объяснений причин внесения чешских политиков в черный список, а также не было ознакомлено с процедурой обжалования персональных санкций. Бывший министр иностранных дел и глава партии ТОП-09 Карл Шварценберг, его заместитель Марек Женишек, депутаты Европейского парламента Яромир Штетина и Штефан Фюле включены Москвой в список нежелательных персон. Фонд имени Ахмата Кадырова является одной из самых непрозрачных некоммерческих организаций в России. Данные о финансовых поступлениях в него отсутствуют в открытых источниках, пишет сегодня «Коммерсант». Фонд контролирует значительную часть коммерческих структур Чечни, а связанные с ним компании регулярно выигрывают тендеры и получают государственные подряды. Еще одна статья дохода – взносы от работников бюджетных предприятий, которые переводят в фонд до 10% доходов. По данным источников издания, это происходит в добровольно-принудительной форме. Например, бюджетников ежемесячно просят купить сборник речей Кадырова. Формально фонд – некоммерческая организация, однако Минюст не контролирует его деятельность. В ответ на запрос газеты об отсутствии данных в базе в Минюсте пояснили, что организация публикует отчеты в чеченских СМИ. В Transparency International заявили, что это незаконно. Публикация отчетов в местных СМИ не освобождает фонд Кадырова от предоставления данных федеральному ведомству, отмечают правозащитники. Центральный банк сегодня отозвал лицензии у еще трех кредитных организаций. У Московского метробанка, который по информации ЦБ проводил рискованную кредитную политику, у ОПМ-банка за утрату капитала и у Тюменского СИП-нефтебанка.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Решение Михаила Саакашвили принять украинское гражданство вызвало множество вопросов в Грузии. Согласно Конституции страны, лицо, принявшее гражданство другого государства, автоматически теряет грузинское. Кроме того, иностранцам запрещено заниматься политической деятельностью в Грузии. Между тем, Михаил Саакашвили пока еще является председателем ныне оппозиционной партии «Единое национальное движение». С подробностями наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Что означает для Михаила Саакашвили гражданство Грузии, он заявил телекомпании «Рустави-2» в Одессе в своем рабочем кабинете в администрации округа.
Это 6 квадратных метров в матросовской тюрьме, там, где сидят мои друзья. Вот это сегодня для меня гражданство Грузии. Оказывается, ради этого я должен променять возможность сделать большие дела для Грузии, Украины и Европы.
Тем не менее, украинское гражданство не избавит Саакашвили от уголовного преследования, из-за которого он уже 2 года не может приехать в Грузию. Власти грузинской мечты обвиняют Саакашвили в превышении полномочий и в нецелевых растратах государственных средств. Министр юстиции Тиэдзо Лукьяни пообещала, что Тбилиси продолжит добиваться экстрадиции бывшего президента. Кроме того, Саакашвили формально остается гражданином Грузии до тех пор, пока Агентство по развитию услуг Министерства юстиции не подготовит заключение и не обратит к президенту Грузии Георгию Маргалашвили с требованием приостановить гражданство Саакашвили. С этим Тиэдзо Лукьяни тоже спешить не собирается. «Я бы не стала впадать в цейтнот. Сегодня Саакашвили передал нам в руки все рычаги. Мяч на нашем поле. Сейчас мы будем спокойно решать, когда мы приостановим ему гражданство Грузии. Пусть этот вопрос будет висеть над его головой, как дамоклов меч». Впрочем, больше 3 месяцев провисеть над головой Саакашвили он не сможет. Именно столько времени отведено законом Министерства юстиции для проведения формальностей, связанных с гражданством. Далее, присвоит ли его предшественнику двойное гражданство, предстоит решать президенту Марквелашвили. Для этого сам Саакашвили должен обратиться к президенту с просьбой в письменной форме и изложить свою мотивацию, заявили в администрации президента. Пока неизвестно, как поступят бывшие действующие президенты. Накануне Марквелашвили заявил, что Саакашвили своим решением нанес оскорбление стране и институту президента. Противоположного мнения придерживаются в партии Саакашвили «Нацдвижение», председателем которого он является. Его сторонники по партии сегодня даже не рассматривали вопрос о том, что Саакашвили будет запрещена в Грузии политическая деятельность, если он не получит двойного гражданства. При таком развитии событий националы предпочитают дожидаться лучших времен. По их мнению, они настанут после парламентских выборов 2016 года. Политолог Корнели Какачи советует бывшей партии власти не ждать у моря погоды и потратить оставшееся до выбора время на реформирование собственной политической организации. Ведь никто не знает, чем закончится губернаторство в Одессе Михаила Саакашвили.
Он пошел ва-банк, и если у него получится справиться с управлением такого большого и сложного региона, то он станет героем. В случае провала политическое будущее Саакашвили будет поставлено под сомнение.
Корнели Какачи отмечает, что своим рискованным поступком Саакашвили отчасти спровоцировал непрогнозируемую политическую ситуацию и в Грузии. Какачи не исключает, что прозападные партии и бывшие националы постараются создать новую коалицию. О грузинской мечте, чтобы сохранить большинство, придется договариваться с пророссийскими силами. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Что думают о решении Михаила Саакашвили стать гражданином Украины и занять пост главы администрации Одесской области? Жители Тбилиси узнавал наш корреспондент Серго Бригвадзе. Рубрика «Голоса» на волнах радио «Эхо Кавказа».
Как вы оцениваете назначение Михаила Саакашвили на пост губернатора Одесской области?
Это решение принимали не власти Украины, а люди, которые ничего не умеют, кроме как разрушать. Назначив на пост губернатора Одесской области Саакашвили, они приняли решение посеять разруху в этом районе. Ведь потому, как экс-президент обращался со своим народом, уже понятно, что он может лишь разрушать.
Президент Грузии Георгий Марквелашвили, комментируя это назначение, заявил, что Саакашвили нанес оскорбление грузинскому государству. Вы согласны с этими словами?
А Георгия Марквелашвили я и вовсе не считаю президентом Грузии. Поэтому слова его для меня не особенно важны, и обсуждать я их не считаю нужным. Он так называемый президент, вопреки мнению народа, назначенный миллиардером Бидзиной Иванишвили. Я считаю Саакашвили политической фигурой международного уровня. Был президентом Грузии, стал губернатором Одесской области. Это ведь просто работа, ничего больше. Тут более интересен другой вопрос. Как отнесутся к этому в Кремле? Саакашвили неугодный для Российской Федерации человек, поэтому его назначение может стать поводом для негативной реакции в отношении Украины.
Согласны ли вы со словами Георгия Марквелашвили, заявившего, что Саакашвили нанес оскорбление грузинскому государству?
Георгий Марквелашвили для меня безгранично симпатичен. Я очень уважаю его как человека и как политика. Но в данном случае, я бы сказал, это слишком категоричное заявление. Наш президент очень культурный человек, и, думаю, он сам понимает, что сказал лишнее. Ему простительно, ведь он не так давно на политической арене Грузии. Это не оскорбление, а большая политика. Я бы сказал, что таким образом Саакашвили доказал, что наших политиков ценят и в других странах мира. Просто не особо приятно, что самыми профессиональными политиками Грузии сегодня являются люди типа Саакашвили.
Я думаю, проблема заключается в том, что международное сообщество и власти Украины не до конца понимают, что это за человек. Для меня, как для человека, который находился в Грузии на протяжении всех 9 лет правления Саакашвили, назначение этого человека на любую политическую должность неприемлемо.
Президент Георгий Маклош. Считаете ли вы назначение Саакашвили оскорблением для государства Грузии?
Думаю, неправильно считать это оскорблением. Я знаю, что так сегодня выразился наш президент Георгий Маргвелашвили. Я считаю, что подобные эмоциональные заявления делать не стоит.
Я считаю, его нельзя было назначать на пост губернатора. В Грузии Саакашвили объявлен в розыск. В Украине об этом осведомлены, однако продолжает совершать неугодные для нашей страны поступки. Я пока не совсем понимаю, почему украинские власти принимают подобные решения.
Я не фанатка Саакашвили. В Грузии он совершил множество злодеяний. Однако, как бы это ни хотелось признавать, он и его команда вывели страну из кризиса. Поэтому я прекрасно понимаю, что для властей Украины опыт Саакашвили может быть очень ценным. Однако он считается преступником в Грузии, поэтому в Украине поступили неправильно. Стоит подождать оправдания экс-президента на его родине и лишь потом назначать его на подобные должности.
Сергей Бригвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, зрасхад, хасорт, ацетут.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
И в завершение темы рубрика «Взгляд из». Сегодня из Москвы наш постоянный комментатор Вадим Дубнов анализирует решение украинского президента Петра Порошенко назначить губернатором Одесской области Михаила Саакашвили.
На месте Петра Порошенко, конечно, должна была оказаться Юлия Тимошенко. Михаил Саакашвили в Одесском доме губернатора – это и есть стиль и почерк антологии символов, сигналов и вызовов на любой вкус. Во-первых, Одесса. Тут и пылающий дом профсоюзов мая прошлого года – символ сам по себе. Прежде всего, незапланированности, той ненависти, которая вдруг обуяла страну. Тут и надежда куда-то сгинувших сторонников регионализации сделать из Одессы очередную народную республику. Тут и русский дух. Тут, конечно, и Приднестровье, аллюзия на тему которого как нельзя более кстати. Кто, как не Саакашвили, знает вкус перекрытия воздуха в Москве? Наш ответ Москве во всех возможных смыслах. Наш ответ Коломойскому в зачленном исполнении. Наш, наконец, рывок в пространство реформ межгалактического масштаба. Наше приобщение к тем, кто, наконец, сделал свой необратимый выбор. Конечно, это Михаил Саакашвили. Нужно было только догадаться об этом. Но прежде это могла сделать только Юлия Тимошенко. Теперь на этой позиции сыграл Петр Порошенко и сыграл неплохо. Линия неизменна. Дефицит своих реформаторов покрывается импортом, который, впрочем, со все большей очевидностью не приживается в неистребимом жизнелюбии украинской политэкономии. И в этот самый момент Саакашвили. Одесса. Тут хорошо бы отделить суть от медведевского твиттера. Сардоническая реакция в данном случае выглядит такой же естественной и бессмысленной, как восторг поклонника Саакашвили губернатора. И этот факт достоин того, чтобы поискать в нем что-нибудь реальное, рациональное и не символическое. Это очередная экстравагантная развязка одного из сюжетов эпохи цветных революций. Пересадка лидерского мозга из президентского кресла в какое-нибудь другое, назначенное главным в стране. По постсоветскому обыкновению в Грузии тоже в свое время анализировалось. Потом место уходящему вожаку прогнозировалось в сферах планетарных, ибо только там мог найти успокоение неуемный организатор вечной победы. Тоже не сложилось. Собственно говоря, Украина случилась очень вовремя, и не только из-за сложности с американским трудоустройством. Только Украина могла выглядеть утешительным призом, поскольку другие фатально заканчивались, а новейшая история не лучшее место для выяснений, что справедливо, а что нет. В общем, Украина как модель некогда поднявшейся Грузии, но и в величину ненатуральную, и по принципу действия несколько иную. В такой Украине не должно было найтись место для Саакашвили. Модель для этого места вполне. То есть для Айварса Абрамавичуса есть конкретная работа, хоть и без решающих полномочий, а для Саакашвили – губернаторство. Некоторые считают, что последней каплей для согласия Саакашвили стал раскол его некогда правящей партии. В истории Саакашвили, конечно, было немало совпадений. Но, как во многих навязчивых случайностях, мистические факторы здесь выглядят несколько преувеличенно. Говорить партия подразумевает Саакашвили, страна и мир научились отвыкать еще, можно сказать, его президентского быта. И вряд ли Саакашвили до ухода Жерабы Джапаридзе питал иллюзии насчет единства рядов, во-первых, и верности этих единых рядов ему лично, во-вторых. И вообще, с чего бы ему сомневаться? Может быть, в эти сомнения его погрузило разнообразие вариантов и возможных продолжений? Может быть, Грузия затаила дыхание, боясь спугнуть его скорейшего возвращения? Или, может быть, Саакашвили сам в это хоть чуточку верил? А теперь модель шанса в натуральную величину. Та самая река, к тому же, совершенно чужая, от которой и на родине никто не даст ступить дважды. Риск такого гамбургского счета, который позволит недругам обнулить старый Тбилиски. Неудачи, как запрограммировали. Только что именно считать неудачей? На самом деле Саакашвили ровным счетом ничем не рискует. Получится что-то революционное у Одессы вряд ли получится. Не та должность, и главное, не та страна, и все это знают, прежде всего, сам Саакашвили. Даже сбросив свои набранные килограммы и годы, Одесса никогда не напомнит ничем Тбилиси с ликующей Миша, революционным запалом, который только и можно было хоть на время конвертировать в реформаторский импульс. Нет в Одессе ни этого, ничего бы то ни было другого так нужного для такого личного политического счастья. Зато все знают, что это Украина. Ее чудеса кончаются намного раньше, чем иссякает энтузиазм, который никто и не собирается во что-нибудь конвертировать. И чем бы все это ни закончилось, Саакашвили ничего не потеряет, а что-нибудь, глядишь, и приобретет. Репутацию человека, который никогда не отказывается от шанса, например. В общем, как посмотреть. Конечно, история его губернаторства грустна уже сейчас. Но это тот странный и по обыкновению экстравагантный случай, когда провал беспроигрышный. Даже у Саакашвили такого еще не было. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
К другим темам. Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов встретился сегодня в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщила пресс-служба Кремля, они обсудили перспективы развития двухсторонних отношений и пути реализации договора о союзничестве и интеграции между Россией и Южной Осетией, подписанного 18 марта этого года. Эксперты также ожидали, что на высшем уровне будет согласовано и кандидатура нового юго-осетинского посла в России. Однако этого не произошло. Почему, разбиралась Жанна Тарханова.
Вот уже 3 месяца, как у Южной Осетии в России нет своего представителя. Экс-глава юго-осетинской дипломатической миссии в российской столице Дмитрий Медоев, занимавший эту должность с 2009 года, был неожиданно уволен президентом еще 2 марта. Во время предыдущего визита в Москву 18 марта Леонид Тибилов обещал не затягивать с отправкой в Россию нового дипломата. Впрочем, о том, что им станет Знаур Гасиев, глава государства заявил лишь 3 дня назад, до поездки в Москву. 29 мая в интервью ТАСС Тибилов сообщил, цитата, «Министерство иностранных дел Южной Осетии представило соответствующие документы российской стороне. Мы ждем ответа. Речь идет о нашем земляке с хорошим юридическим образованием, с опытом работы в прокуратуре. Он очень грамотный и толковый, предан идеалам своего народа и России». Конец цитаты. Тибилов также уточнил, что возлагает большие надежды на внука бывшего председателя Верховного Совета Южной Осетии и бывшего спикера парламента Знаура Гасиева-старшего. Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов поддерживает решение Леонида Тибилова.
Сфера внешней политики находится в исключительном ведении, согласно нашей Конституции, находится в исключительном ведении президента республики. Отставка Медоева, отставка министра иностранных дел, я считаю, что она во многом связана с теми процессами политики, процессами, которые происходят у нас здесь, в республике. Это неразрывная ткань. Если взять назначение Знаура Николаевича на должность посла Республики Южная Осетия Российской Федерации, да, то я считаю, что это является позитивным моментом, потому что как человек, лично знакомый с Знауром Николаевичем, знающий его стремление, желание реализовать ценности нашего народа, которые неразрывным образом связаны с Российской Федерацией, Федерации.
Мой источник в администрации президента Южной Осетии подтвердил, что кандидатура Гасьева представлена в МИД России. Сейчас идет согласование. Однако приступить к исполнению своих обязанностей Знаур Гасьев сможет лишь в конце года, только после вручения верительных грамот президенту России. Эта церемония проходит в Москве два раза в год. Например, 28 мая послы из 13 стран в России уже вручили верительные грамоты Владимиру Путину. Следующая подобная церемония ожидается в конце года, поэтому Юго-Осетинское посольство в Москве до конца этого года фактически будет работать без главного дипломата. Отсутствие посла в России – это наглядный результат невнимательного отношения к внешней политике, считает юго-осетинский эксперт Коста Коштем.
Мне до сих пор остается непонятным, как смена посла, так и увольнение министра иностранных дел, потому что это те отрасли, которые должны работать поступательно, постоянно. Предыдущий посол, по моему мнению, он успешно справлялся со своей работой, потому что бывали приемы, куда приглашались и приходили и послы стран, которые нас не принимали. На многих уровнях шла работа.
Мой источник полагает, что, цитата, согласование кандидатуры посла с Россией будет не быстрым. Спешить уже некуда. Следующая церемония вручения грамот пройдет минимум через полгода. Новому послу придется начинать с нулевой отметки. Конец цитаты. Кроме того, мой источник уточнил, что сегодня по протоколу обсуждение ситуации в посольстве между Леонидом Сибиловым и Владимиром Путиным не предусмотрено. Не ждут Леонида Сибилова и в Юго-Осетинском посольстве, которое за все время президентства он посещал всего один раз в 2012 году. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
На заседании сессии парламента самопровозглашенной Республики Абхазия депутаты сегодня проголосовали за большой пакет законов, направленных на реформирование судебной системы. Были приняты решения по 41 законодательному акту. 5 конституционных законов голосовались во втором и окончательном чтении раздельно. Все остальные законы были приняты одним блоком. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
От одного простого перечня принятых сегодня законов голова идет кругом. Весь этот пакет документов занимает более 900 листов. Первое чтение законов состоялось около полугода назад. И у депутатов, как говорят, была возможность изучить законы в электронном виде. Но в какой степени они смогли освоить этот пакет до голосования, сказать очень трудно. Об основном содержании судебной реформы Валерий Агрба сказал.
Главный элемент конституционной реформы и судебной реформы – это учреждение конституционного суда. Это неотъемлемый атрибут современного демократического правового государства. Первый состав конституционного суда должен быть сформирован совместно президентом и парламентом до конца 2016 года. Одна из главных новелл и изменений конституционных – это изменение срока полномочий судей. Судьи Конституционного суда будут избираться на срок 15 лет без права переизбрания на следующий срок. Судьи судов общей юрисдикции арбитражного суда будут избираться на 10-летний срок. Установление новых сроков, которые превышают полномочия и президента, и парламента, даст, конечно, больше оснований для независимости судей от влияния исполнительной законодательной ветви власти, да и, в принципе, для всей стабильности судебной системы.
Новый законопроект устанавливает новые требования кандидатам на должность судей. Для судей Конституционного суда необходим стаж по юридической специальности не менее 15 лет, возраст выдвижения после 40 лет. Для судей Верховного и Арбитражного суда требуется стаж не менее 10 лет, а возраст для выдвижения после 35 лет. Валерий Агрба сообщил.
Еще одной новеллой является новый порядок отбора кандидатов на должность судьи. На конкурсной основе в 2 тура в экзаменационной комиссии по новой бальной системе и собеседование в квалификационной коллегии. Установлены также нормативные сроки для представления кандидатов к президенту и парламенту. Вот по действующему сегодня законодательству не установлены сроки рассмотрения кандидатур на должность судьи. Поэтому эти процессы затягиваются. Зачастую материалы на кандидатов задерживаются, бывают даже в случае до года. Поэтому этим проектом установлены сроки в течение 30 дней.
Важным, по мнению законодателей, новшеством является обязательная аудио- и видеофиксация судебных процессов. По их мнению, это будет способствовать большей открытости и гласности, минимизирует коррупцию. Изменится материально-техническое обеспечение судей, существенно возрастет оплата труда. По оценке депутатов, она составит 35-40 тысяч рублей в месяц. Голосование прошло быстро, единогласно и завершилось бурными аплодисментами. Чувствовалось, что с плеч народных избранников свалился огромный груз. Депутаты сегодня приняли в окончательном чтении также закон о праве на доступ к информации, работа над которым велась почти 3 года. Внесение изменений в закон, которые призваны облегчить доступ к информации для граждан, лоббировала Ассоциация работников СМИ Республики Абхазия. Депутат Левон Галустян сообщил, что все противоречия сняты и закон получился современным и прогрессивным. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в студии Демис Паландов. И в Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Действующий председатель ОБСЕ, который в то же время является первым вице-премьером и министром иностранных дел Сербии, Ивица Дачич, сегодня начал двухдневный визит в Грузию, сообщает «Спутник Грузия» со ссылкой на пресс-службу грузинского МИДа. В рамках визита запланированы встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, министром иностранных дел Тамарой Беручишвили и председателем парламента Давидом Усупашвили. Стороны обсудят перспективы развития сотрудничества Грузии и ОБСЕ и обстановку в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южной Осетии. Дачич также посетит поселение вынужденных переселенцев в Церовани. Замглавы МВД Грузии Арчил Талаквадзе опроверг утверждение Михаила Саакашвили о том, что агентство государственной безопасности ведет слежку за ним. «Я исключаю такое и думаю, что даже без юристов понятно, что грузинские спецслужбы не могут действовать на территории иностранного государства, как об этом говорит Саакашвили», заявил он, передает «Спутник Грузии». Между тем, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что смена гражданства не помешает ему участвовать в политических процессах в Грузии в будущем, если возникнет такая необходимость. Он отметил, что на Украине он может по закону 2 года сохранять грузинское гражданство. Решение лишить его грузинского гражданства в связи с тем фактом, что он принял гражданство Украины, может принять президент Грузии. Однако это не будет решающим фактором. «Народ это решение, так же как и решение возбудить против меня уголовное дело, аннулирует», отметил внимание назначенный на пост главы Одесской области Саакашвили, добавив, что обязательно вернется в Грузию. При этом он выразил мнение, что сегодня гражданство Грузии для него формально означает «сидеть в 6 квадратных метров в матросовской тюрьме с другими моими друзьями», цитирует экс-президента «Интерфакс». В Москве состоялась рабочая встреча президентов самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонида Тибилова и Российской Федерации Владимира Путина, в ходе которой были обсуждены перспективы развития двухсторонних отношений, в частности, пути реализации договора между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией о союзничестве и интеграции, подписанного 18 марта 2015 года, сообщает агентство РЭС. Владельцем картины «Пиросмани. Арсенальная гора ночью» стал Бедзина Иванишвили. Картина была приобретена за 800 тысяч фунтов по телефону. Вчера приобрели «Арсенальную гору ночью» Пиросмани на лондонском аукционе. И вскоре она вернется в Грузию, написала супруга миллиардера на странице Facebook, сообщает портал «Грузия онлайн».
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Парламентская оппозиция Грузии при поддержке внепарламентских партий и ряда неправительственных организаций выступила с предложением изменить избирательный кодекс. Соответствующий законопроект сегодня уже поступил в парламент. Однако правящая коалиция рассматривать поправки не спешит, ссылаясь на объективные трудности. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
В минувшую субботу в президентской резиденции был подписан меморандум с призывом к законодательному органу заменить мажоритарную избирательную систему на пропорциональную уже к выборам 2016 года. Это обращение, которое поддержал президент Грузии Георгий Маргвелашвили, подписали руководители 14 политических партий Грузии и 8 НПО. Меморандум был разработан на специальной конференции, организованной при содействии президентской администрации. Было символично, что президент Маргвелашвили, избранный при поддержке грузинской мечты, напоминает правящей коалиции о ее предвыборных обещаниях.
В предвыборной программе грузинской мечты говорилось, что доставшаяся нам в наследство избирательная система является несправедливой и нуждается в коренном преобразовании. Все крупные политические партии, в том числе свободные демократы, которые были сторонниками реформы избирательной системы, и нацдвижение, которое на протяжении определенного времени противилось упразднению мажоритарных выборов, сейчас согласны с реформированием избирательного кодекса.
Сказал Маргвелашвили. В настоящее время все политические силы Грузии, за исключением грузинской мечты, поддерживают переход к голосованию по партийным спискам. Один из лидеров новых правых, Мамука Кацитадзе, детально объясняет все изъяны мажоритарной системы, в том виде, в котором она прописана в Конституции Грузии.
Во время мажоритарных выборов кандидату, чтобы победить, достаточно набрать 35% голосов. В итоге 65%, которые были против кандидата, фактически теряются. В этих условиях правящая партия фактически ворует голоса избирателей, так как всегда вчастую выигрывают мажоритарные выборы, благодаря административному ресурсу. В итоге получается, что набрав по партийным спискам 35-40% голосов, победители получают в парламенте 75% мест, то есть конституционное большинство. Так было и при правлении Шеварднадзе, так осталось и при Саакашвили. К сожалению, грузинская мечта не в состоянии отказаться от соблазна минимальным количеством голосов получить большинство мест в парламенте, оставив за бортом политический спектр страны. Бывшим оппозиционерам очень нелегко расстаться со всеми привилегиями власти.
Сетует оппозиционер. Представитель НПО «Справедливые выборы» Элена Нижерадзе считает, что правящая коалиция сознательно затягивает процесс, стремясь с помощью несправедливой избирательной системы гарантированно получить абсолютное большинство мест на выборах 2016 года.
Практически все зарубежные и местные эксперты указывают на несовершенство мажоритарной избирательной системы. Наша организация предлагает вернуться к голосованию по спискам, и мы имели твердые заверения со стороны властей, что работа над изменением избирательной системы начнется в ближайшее время в формате межфракционной группы. С тех пор минул год, и власти явно тянут время. Теперь мы слышим, что обсуждение должно проходить в рамках Конституционной комиссии, которая не провела ни одного заседания.
Констатирует Нижерадзе. В рядах правящей коалиции единства по данному вопросу нет. Лидер большинства Давид Саганелидзе сослался на объективные трудности. Для отмены мажоритарной системы необходимо конституционное большинство, а мажоритарные депутаты, которые составляют ровно половину парламента, будут голосовать против, объясняет депутат. В свою очередь, еще один лидер грузинской мечты Ани Миротадзе не исключила поднятие процентной планки минимальных голосов, необходимых для победы в одномандатных округах, до 50%. Между тем, сегодня Бюро парламента отложило рассмотрение обращений политических партий на следующий понедельник. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Парламент Грузии на этой неделе приступит к обсуждению законопроекта о декриминализации марихуаны. Данная инициатива принадлежит покинувшему недавно партию «Единое национальное движение» депутату Гоге Хачидзе. Подробности в сюжете нашего тбилисского корреспондента Анастасии Славинской.
Вопрос декриминализации марихуаны наболел давно, но его обсуждение в парламенте состоится впервые. Автор инициативы Гога Хачидзе предлагает снять уголовное наказание за хранение марихуаны в малых количествах и рецидивное употребление. Он считает, что надо изменить и размеры штрафов.
По нынешнему законодательству в первый раз предусмотрен штраф в размере 500 лари, далее 1000, 2000, а затем и уголовная ответственность. Я же предлагаю определить штраф на первый раз 100, а на все последующие 300 лари. И касается инициатива только 4 продуктов, получаемых из марихуаны.
По словам Хачидзе, декриминализация марихуаны – это только начало. Депутат надеется, что это станет своего рода пробным шагом на пути либерализации наркополитики в стране. Коллеги Гоги Хачидзе к новой инициативе относятся по-разному. Лидер парламентского большинства Давид Саганалидзе, например, категорически против. По его словам, курильщик сигарет и курильщик марихуаны не могут быть равны перед законом. Республиканцы же, напротив, высказывались за декриминализацию. Министр по защите окружающей среды Гигла Агулашвили считает, что ничего криминального в употреблении марихуаны нет, вернее, быть не должно. Аналогичное мнение уже не раз высказывал и лидер свободных демократов Ираклий Аласани. Партия, согласно информации, вывешенной на его официальной странице в социальной сети Facebook, подключилась к акции «Не сажай в тюрьму», которая пройдет завтра у здания канцелярии в Тбилиси. В подобной форме протеста сторонники декриминализации марихуаны прибегают вот уже третий год подряд. Требуют у правительства оставить им право выбора. Они уверены, никаких пагубных последствий снятие запрета не принесет, говорит один из организаторов акции Давид Субелиани.
В тех странах, где была проведена декриминализация, поначалу употребление марихуаны увеличивалось, а потом становилось стабильным. Со временем потребление тяжелых наркотиков снижается, и люди переходят на более легкие. Впрочем, в Грузии подсчитать это будет сложно. Статистики потребления марихуаны не существует.
Сажать людей в тюрьму за то, что они наносят вред сами себе, это абсурд, уверена основательница Центра психосоциальной реабилитации Камара Натия Панджикидзе. Впрочем, есть маленькое «но», говорит она.
Самой большой проблемой в Грузии является бессистемный подход к ряду вещей. Нельзя делать что-то на уровне полуфабриката. Наряду с декриминализацией необходимо развивать превентивные программы, обозначить роль реабилитационных программ и обеспечить своевременную информированность подростков.
Метод кнута в отношении наркозависимых не принес никаких плодов в стране, продолжает Панджикидзе. Но и пряник тоже нужно подавать правильно. Каким бы контрпродуктивным ни было заключение в тюрьму за употребление марихуаны, нужно понимать, что и миф о том, что она полезна для здоровья, это всего лишь миф, считает Панджикидзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Абхазская делегация приняла участие в международной выставке «За интеграцию и сотрудничество с народами мира», которая состоялась в столице Венесуэлы, Каракасе, с 21 по 24 мая. В выставке приняли участие 35 стран из Европы, Африки, Азии и Латинской Америки. Абхазскую делегацию возглавлял торговый представитель самопровозглашенной республики в Российской Федерации Олег Барциц. Он рассказал о мероприятии нашему сухумскому корреспонденту Анаид Гагарян.
Олег Мсасович, расскажите, пожалуйста, об итогах поездки. Есть какие-то договоренности?
Впервые Абхазия представила свои достижения в области сельского хозяйства, также представила свою самобытную культуру, традиции абхазской кухни, которые были продемонстрированы в формате данной выставки и ярмарки. Все это вызывало неподдельный интерес со стороны венесуэльцев, жителей Каракаса. Состоялась масса встреч, много контактов было с представителями МИДа Венесуэлы, с представителями представителями общественно-политических партий и движений страны, масса контактов с дипломатами, которые аккредитованы в Боливарианской республике Венесуэла. Весьма активно там работает наше посольство, которое оказывали нам содействие во время нашего пребывания в Венесуэле. Мы довольны результатами поездки. Обсуждается ряд форматов, в которых мы будем сотрудничать с Венесуэлой и со странами региона. Для нас очень важен этот регион, поскольку Венесуэла с ее 30-миллионным населением и серьезными объемами углеводородов, несмотря на всю неоднозначность сегодняшней, может быть, политической и экономической ситуации в стране, она является серьезным региональным модератором. Мы будем наращивать усилия в этом направлении, и дальнейшие наши контакты не заставят себя ждать.
На данном этапе есть ли уже конкретные договоренности по каким-то, может быть, инвестиционным проектам?
Мы условились о том, что будем наращивать гуманитарное сотрудничество, сотрудничество в культурной сфере. В области туризма масса жителей региона, они интересуются, допустим, нашими курортными туристическими возможностями. Масса людей, которые приходили и получали наши, допустим, туристические флайеры, они были переведены на испанский и на английский языки. Мы максимально широко представили наши туристические возможности, просто сделали две выносные плазмы, и люди приходили туда как в кинотеатр, просто вот смотрели стоя ролики об Абхазии, о ее культуре, о ее туризме, о ее истории богатой. Центральные газеты Каракаса вышли с заголовками о наших танцорах, называя их не иначе, как летающими воинами с кинжалами. На данный момент мы рассматриваем вероятность пилотного проекта по переработке сахарного тростника, и вторая есть задумка – по переработке какао-бобов.
Торговому представительству Абхазии в России через несколько дней исполнится 5 лет. Расскажите о тех достижениях, чего вам удалось добиться, может быть, чего нет, и какие у вас планы?
Проекты в области телекоммуникаций. Есть проект, который реализован с участием зарубежных инвесторов, как российских, так и иностранных, по техническому обслуживанию и компьютерной диагностике автомобилей. Есть проект, который работает в пищевой сфере в городе Гудаута. Было проведено множество переговоров, выполнено несколько распоряжений Кабинета министров о контактах с заинтересованными структурами и ведомствами Российской Федерации. Организовано достаточно стабильное и постоянное участие абхазских сельхозпроизводителей в крупнейших аграрных форумах, таких как «Золотая осень», где тоже есть определенные успехи. Что касается вот сотрудничества с нашими аграрными производителями, это последнее участие наших сельхозпроизводителей и фермеров было достаточно высоко оценено на крупнейшем в Восточной Европе отраслевом форуме аграрном «Золотая осень». Абхазия завоевала и гран-при, и пару десятков медалей, причем и высшего достоинства. И мы позиционируем Абхазию как страну с серьезными возможностями по производству экологически чистой и качественной сельхозпродукции. Мы должны занять свою, пусть небольшую нишу, но именно вот в сегменте этих товаров.
Скажите, а что вывозят из Абхазии?
Традиционно хорошо представлены на российском рынке, известные и любимые, это наши винные бренды. В последнее время у нас появились производители воды, а наша вода, как известно, она весьма высокого качества. Наши лимонады, наше пиво, оно достаточно высокого качества, охотно этим интересуются на российском рынке. Однако есть и новое производство, это особенно отрадно, что появляются новые компании, которые работают, казалось бы, в таких вот не слишком типичных для Абхазии сферах. Наша продукция, рыбная мука, рыбий жир небольшой компании абхазской, она была удостоена 2 золотых медалей. Корма для рыб также получила бронзу.
Что касается проектов, а на какие суммы заключаются контракты?
Нет, конкретно о цифрах не готов говорить, однако думаю, что небольшие абхазские производства, для них крайне чувствительно получить доступ на российский рынок. Поэтому те объемы, о которых они сумеют договориться с сетями, ведь мы, по сути, создаем условия для заключения таких контрактов. Мы являемся своего рода коммуникаторами между сетями, потребителями российскими и нашими производителями.
Вы являетесь также главой попечительского совета Международного культурно-делового центра. Расскажите немного и о той работе, которую вы ведете.
Да, я являюсь главой попечительского совета МКДЦ Республики Абхазия, который вот уже почти год функционирует на главной выставочной площадке России, ВДНХ. Известно, что Абхазия получила в свое управление павильон по межправительственному Общественному соглашению. На площадке этого павильона происходят различные мероприятия, различные акции, которые позволяют популяризировать абхазскую культуру, искусство, быт абхазов посредством этой площадки ВДНХ, конечно, и стать более широко известными и за пределами России в том числе, поскольку масса иностранцев, масса граждан других стран посещают ВДНХ. Задача такая – сделать так, чтобы эта площадка стала настоящим таким ярким, теплым, гостеприимным домом Абхазии в Москве. Только с сентября прошлого года по настоящее время посетили уже более 50 тысяч человек. Международный культурно-деловой центр – это организация, которая была признана лучшей по итогам Межгосударственного совета стран СНГ по конгрессной и выставочной деятельности среди прочих национальных центров на ВДНХ. Мы известно, что не входим в СНГ, однако функционируем на той же площадке, что и ряд государств, членов СНГ. И в дальнейшем будем работать с еще большим энтузиазмом и с еще большей отдачей.
Это был торговый представитель самопровозглашенной Республики Абхазия в Российской Федерации Олег Барцит. С ним беседовал наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в юридическом комитете парламента Грузии заслушали Сазара Субари, министра по делам беженцев и лиц, вынужденно перемещенных с оккупированных территорий. Глава ведомства выступил перед депутатами с отчетом о проделанной за год работе и рассказал о будущих планах. В Грузии привыкли, что подобные выступления министров перед законодателями обычно проходят на фоне жарких прений между парламентским большинством и меньшинством. Однако на этот раз в зале было непривычно. Тихо, рассказывает Звиат Нчедлишвили.
В ранге министра по делам беженцев Сазар Субари сегодня впервые отчитался перед депутатами. Дело в том, что должность главы этого ведомства он занимает всего лишь с лета прошлого года. И рассказывать о работе министерства перед народными избранниками ему пока не приходилось. Дебют министра, выступившего перед парламентским комитетом по правам человека, состоялся в полупустом зале. Субари слушали лишь депутат от правящего большинства и несколько журналистов. А потому обстановка порой напоминала теплую дружескую встречу. Субари даже ни разу не перебили. Представители парламентского меньшинства в лице бывшего правящего Единого национального движения, не объявляя причин, на заседание не явились. Глава комитета Эко Беселя перед выступлением министра подчеркнула, что это не первый случай, когда депутат от меньшинства игнорирует подобные встречи.
Как видите, они и на этот раз не явились на комитетские слушания. Мы часто слышим заявления от тех или иных наших оппонентов, что министры якобы избегают встреч с депутатами и не желают приходить в парламент. Думаю, что сегодняшняя встреча как раз сама отвечает на такие вот несерьезные обвинения.
Высказалась Беселия. Сам Субари говорил чуть более часа. Основное время выступления было уделено проблеме обеспечения беженцев постоянным жильем. Правда, рассказывая о том, сколько вынужденно переселенных лиц уже получили собственные квартиры, Субари привел статистику не за период своей работы на посту министра, а за все годы правления грузинской мечты, то есть с конца 2012. В течение 2,5 лет собственное жилье получили 2,5 тысячи семей. Мы разнообразили наши подходы в процессе обеспечения беженцев жильем. Это реабилитация старых жилых домов и строительство новых. Это создание мест для жилья в сельской местности, соответствующей сельской инфраструктурой, чтобы беженцы там же могли находить себе занятия. Кроме того, в ближайшие дни будет объявлен новый конкурс для частных застройщиков, у которых мы скупим часть квартир. Рассказал Субари. Кроме того, министр рассказал о новом пилотном проекте, который был запущен в ведомстве в этом году. Суть проекта заключается в том, чтобы помогать беженцам, которые в условиях нынешнего валютного кризиса не могут самостоятельно погасить ипотечные займы, объяснил Субари. По словам министра, на первом этапе бюджет резерва, откуда будет оказываться помощь в виде одноразовых безвозмездных выплат, составляет 1 000 000 лари. Максимум, который мы можем себе позволить, составляет 20 тысяч лари. То есть эту сумму, но не больше, мы можем выделить беженцам, чтобы они покрыли кредит или оплатили бы его часть.
Это значит, что людям станет легче его выплачивать, им не будет грозить выселение. Сказал Субари и тут же подчеркнул, что подобная помощь предусмотрена только на покрытие ипотеки, тогда как на займы другого вида этот проект не рассчитан. Не обошлось выступление министра без критических замечаний в адрес прошлого правительства. Субари обвинил Единое национальное движение в строительстве некачественных жилых домов для беженцев. Речь идет о нескольких поселках, в которых были возведены коттеджи сразу после российско-грузинской войны. Кроме того, Субари рассказал и о том, кто в Грузии в последние годы чаще всего обращается за получением статуса беженца. Как выяснилось, это граждане Украины и стран Ближнего Востока. Все запросы рассматриваются индивидуально, и если в статусе беженца отказывают, то взамен, как правило, предоставляет гуманитарный статус, пояснил министр. По словам Субари, за последние несколько лет число лиц, которые пытаются найти в Грузии временное укрытие, выросло в 10 раз. Свят Мчетлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня во всем мире отмечали Международный день защиты детей. О мероприятиях, которые были проведены сегодня же в Сухуми в связи с этим днем, расскажет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сколько помню себя, в первый день лета всегда отмечали Международный день защиты детей. И вот, встав с позаранку из телеэфира, узнал, что сегодня еще и Всемирный день родителей. Отмечается, правда, только с позапрошлого года. А еще Всемирный день молока. Что ж, все достаточно логично и органично. Хотя, увы, иной раз задумываешься о том, что защищать некоторых детей надо и от их родителей. Из интернет-анонсов знал, что сегодня в столице Абхазии на протяжении всего дня запланировано проведение разнообразных мероприятий для детей. Но начался этот день у меня с посещения в 8:30 утра детсада «Аляс», куда мы приехали с 3-летней дочкой и ее мамой. Так совпало, что именно в этот день дочка впервые пошла в детский сад. И я, как рассказывал в предыдущие дни друзьям и знакомым, волновался так, как будто сам иду в детсад. Мне советовали накануне, что ребенка лучше приучать к детскому саду постепенно. В первый день оставить на пару часов, во второй забрать через 4 часа. Я подумал, что совсем не обязательно это делать. Но сегодня именно так у нас и получилось. В 10 утра в нескольких кварталах от детсада, в недавно введенном в эксплуатацию детском реабилитационном центре, что у Красного моста, начиналась акция «Вместе в радостное детство» с выступлениями клоунов, и мы решили ее туда повести. Когда мы вошли во двор реабилитационного центра, он был уже полон детьми и взрослыми. Большинство сидело на стульях в глубине двора, а среди детей преобладали пациенты центра. Все держали в руках воздушные шары с символикой «А-мобайл», которые время от времени кое-кто отпускал, и они уносились в синюю даль неба. Детям раздавали также сок в пакетиках и фрукты. И вот руководитель центра Ада Фиратовна Абухба на фоне неутихающего детского гомона открыла праздник словами.
Сегодня Международный день защиты детей. Нам очень хотелось бы, чтобы вы вышли из своих домов и пришли сюда, на эту площадку реабилитационного центра, чтобы порадоваться вместе со всеми другими детьми. Я хочу, чтобы вы знали, что эта площадка ваша, что этот центр тоже ваш. Здесь всегда вас с радостью встретят, и вы здесь получите восстановительное лечение.
Грянула музыка. Перед собравшимися, сменяя друг друга, выступали юные танцоры, певцы. Одна девочка звонко прочла стишок.
В стране мы обещаем учиться и дружить, и крепко-крепко-крепко Абхазию любить.
А затем к детям вышли трое артистов. Они пригласили детей встать и устроили с ними веселую игру, а еще кисточками и красками стали наносить на их сияющие лица красивые узоры. Потом в 12 часов мы заглянули в театр Абхазской госфилармонии, который был полон. Там шло театрализованное представление по сказке Андерсена «Дюймовочка», с которым выступала детская студия «Орликино». были еще сегодня и веселые старты, организованные детско-юношеской спортивной школой номер 1, и конкурс рисунков на асфальте, проведенный на площади у Абхазского драматического театра Республиканским центром детского творчества. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, муравай, пися, пися, напися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.